Привет, я Арина.
А я Ира.
И это подкаст «Квир, дружба
и фрикадельки». В этом эпизоде Арина рассказывает про сложную ситуацию в своем круге общения.
И мы затрагиваем тему домашнего насилия.
А также что не так со словом «гомосексуалист»
и слоганом «All life matter». Ну что, погнали?
Погнали! Вообще у нас сегодня серьезный достаточно разговор намечен. Дело в том, что мы записываем на неделе, когда был день борьбы с домашним насилием, и для нас эта тема оказалась достаточно важной. Также мы хотим сказать сначала, что...
Если вы вдруг почувствуете, что эта тема для вас триггерная или тема, которая может вас выбросить этого эмоционального фона, в котором вы сейчас находитесь, то... Пожалуйста, имейте это в виду.
Да, и сподвигла нас на это история, которая произошла у тебя, Арина.
Да, у меня в пятницу такой произошел довольно сложный разговор. Мы встречались с моими однокурсниками, и это был обычный вечер, там, ужин вместе, и вдруг одна девочка, моя однокурсница, делится историей, где она рассказывает, что у нее довольно агрессивные отношения со своим молодым человеком. И она бы нам это не рассказывала, если бы сегодня не приехала полиция. Потому что он вкинул в нее стакан, который разбился, об стену. То есть он не попал в нее, но вот он кинул в нее стакан.
Ничего себе. А можно я спрошу, а она вообще откуда?
Она австрийка, а он швед.
Швед.
Швед, да. Ну, то есть, конечно, характер и наклонность человека никак не зависит от того, какой нации он принадлежит. Но это очень зависит от того, в каких взглядах он придерживается. И это тоже вторая часть истории. В общем, она рассказывает, что когда они только познакомились, у них были одни и те же взгляды, что она ей казалось, что она его знает, но он вдруг начал меняться, вступил в партию шведских демократов. И эта партия совершенно не демократическая, она принадлежит к правому, к крайне правому крылу на спектре политических взглядов, да. То есть они придерживаются такой супернационалистической политики, антимиграционной, антиислам, про Швецию, скептицизм к Евросоюзу.
Ну все как мы любим, у нас особый свой путь, а вы все тут понаехали и сворачиваете нас с этого пути. А Европа вообще...
Зло.
Гнездо гей-разврата.
Да. Ну и девочка говорит, что я была удивлена услышать от него вот эту вот речь ненависти, потому что он не хочет встречаться с моими друзьями, говорит она мне.
Ну с вами, значит.
То есть с нами. То есть, а я говорю, слушай, вот ты же тоже получается, что...
Понаехала.
Понаехала. И она такая, ну, не совсем оттуда, откуда он ненавидит. И на почве этого начали происходить довольно сильные ссоры, потому что, конечно, ну, мы в нашем кругу придерживаемся довольно либеральных взглядов. И она говорит, что я впервые услышала от него фразу, что женщина должна иметь свое место. Они переехали в квартиру, и живут уже в ней там около 4 месяцев, и он там ни разу не убирался за это время. И она продолжает говорить, что ну ладно, мы как бы ссорились из-за этого, но я думала, что если я начну убираться, то ссоры закончатся. Я даже приняла это, но, к сожалению, вчера он бросил в меня стакан.
Это прям как по учебнику развития отношений, приводящих к насилию. И вот такие вот, когда ты встречаешь молодого человека или, на самом деле, девушку, потому что в ЛГБТ-плюс парах тоже есть домашнее насилие. И вот ты встречаешь своего там партнера, он, она очаровательное существо, обаяшка, умные люди, которые начинают о тебе заботиться, окружать тебя вниманием, говорить тебе, что ты особенная. И вот у меня, у моей подруги очень часто звучит еще фраза, что ну вот все женщины вообще курицы. Но есть некоторые особенные женщины, они специальные. Вот и ты такая.
Классный комплимент, да?
Да, это вообще потрясающе. И ведь это происходит ровно до того момента, как ты что-то не сделаешь не так. И тогда вдруг ты становишься той самой курицей. Арин, вообще очень тяжело, мне кажется, такие вещи слышать. Если я не ошибаюсь... Ну, я про себя скажу, ты про себя скажи. Я никогда не сталкивалась с домашним насилием. В моей семье даже ударить ребенка это недопустимо, да, там шлепнуть. Ну, мама могла в сердцах, крайне редко, я эти все разы помню очень хорошо, и это что-то из разряда недопустимого. Поэтому мы с таким не сталкивались, я с таким не сталкивалась. Как это для тебя?
Давай так, я не сталкивалась с насилием в моей паре.
Угу.
Ну, то есть мне кажется, что с теми людьми, которыми я была, у нас не было в отношениях насилия ни психологического, ни физического. Но возвращаясь к вопросу о том, что ты сказала, я думаю, что ей было, во-первых, очень сложно говорить об этом, потому что это тот первый шаг осознания вообще масштаба проблемы. Я думаю, что для нее это было очень-очень сложно. Конечно, у нее тряслись руки, тряслись губы, то есть это все. Но мне хотелось ее просто взять за руку и сказать, чтобы я рядом, то есть я здесь. Но здесь вопрос тоже в том, вот для меня было очень сложно понять граница моего воздействия, то есть на это, как взаимодействовать с этой проблемой, что я могу сделать,
uh-huh.
как мне помочь, что мне сказать. Потому что вот как бы мне не хотелось всеми клеточками своего тела сейчас встать и начать собирать ей вещи, потому что я считаю, что там, если он тебя кинул стакан, то это уже физическое. То есть это уже имеет, хоть он тебя, может быть, там не ударил, но это уже физическое там, элемент. Я понимаю, что я не могла встать и собрать вещи, потому что, ну, во-первых, это вот оказывание, причинение добра, которым, даже не то, что добра, это вот спасание, которого не ждут, не просят сейчас, да, в конкретной ситуации. Хоть и я квалифицировала ее вот этот разговор с нами как крик о помощи в какой-то своей мере, я понимаю, что я не могла просто встать и вот это сделать, потому что человек об этом не просит. А второй вопрос в том, что а вообще попросит ли для человека об этом, да? И как вообще расценивать вот такие вот разговоры. И второй момент, с которым я столкнулась в твоих мыслях, это в том, что когда я говорю, что почему же ты сейчас приглашаешь нас на ужин, а не собираешь свои вещи, это немножечко victim blaming. Типа, почему ты от него не ушла? И что ты ждешь? И вот, и так далее, и так далее. И вот для меня эта тема особенно сложная именно из-за того, что часто в разговорах о домашнем насилии мы сами в себе уже как бы начинаем винить жертву в том, что она в этом всем оказалась. Хотя мы, может быть, даже и не думаем о том, что мы ее виним. И я, конечно, очень сильно боролась с собой в том, чтобы оставаться, скажем так, за забором вот ее личных границ, и при этом, как бы, чтобы не переступить их и не быть вот этих, ну и при этом не переступив, не стать вот этим вот обвинителем жертвы.
Такая очень сложная фигня, потому что я понимаю вот это искреннее совершенно удивление. Ну типа, а чего же она ждет?
Угу.
Ну понятно, чем это закончится. Почему она не уходит? И тут мы возвращаемся вот к этой истории про обаятельного человека, который постепенно вымещает твою семью из твоей жизни, твоих друзей, становится центром твоей вселенной. И потом вот эта вот боль, она идет от этого человека. И это очень уже непросто вдруг вспомнить о том, что ты отдельная личность. И сказать, так, секундочку, я с собой так не позволю обращаться. И у нас у каждого есть свой путь дохождения до этой точки. К сожалению, в истории статистики очень часто этот путь мы проходим уже слишком поздно. Когда некуда уходить, когда нету опоры, когда у тебя нет уверенности в себе. И вот я сама не знаю, как не задать этот вопрос, ну почему же ты не уходишь?
Я не спросила его в этом разговоре, мне хотелось очень это сказать, но все, что я могла позволить себе сказать, это спросить, находится ли она в опасности, и как бы не была ли она ранена. И потом, после того, как мы закончили этот разговор, там мы как-то переключились на другую тему, я подошла к ней на кухне и сказала, что, пожалуйста, будь аккуратна, пожалуйста, как бы я за тебя волнуюсь. И она мне как бы сказала, что вот ты знаешь, иногда я думаю, что вот он такой прекрасный, что он такой заботливый, что он знает, как меня насмешить, как мне сделать приятно и так далее, и так далее. И в такие моменты я думаю, это тот самый. И что это были самые лучшие, что это самые лучшие отношения в моей жизни. И я говорю, ага, еще самые худшие. Она говорит, ну да, примерно так. И тут вот такой контраст между ощущением того, что он вот такой вот прекрасный, и у него есть проблемы. И поэтому он ведёт себя как урод. И меня он поражает, потому что такой своего рода стокгольмский синдром, когда жертва привязывается к своему насильнику.
Ну, это здорово, что ты упомянула Стокгольмский синдром, потому что он у нас есть в разных ситуациях на самом деле. Ты помнишь, да, из-за чего он возник?
Мне кажется, что это был... Ну, я могу сейчас как-то ошибаться, но мне кажется, что это история как раз вот... Похищение, мне кажется, то ли что-то такое было, нет?
Но это было в 1973 году, когда чувака освободили из тюрьмы, и он ничего умнее не придумал, чем пойти и ограбить банк. Ограбление как таковое не очень получилось, поэтому он взял в заложники работников банка. И достаточно долго люди были у него в плену. И на самом деле одна из женщин, с которой он держал в заложниках, там чуть ли не полюбила его как родного, они дружили с семьями, и там вот такая вот история бессознательной привязанности к своему агрессору.
Ужас.
И мы обожаем со Стасенькой фильмы про маньяков, очень много их смотрим, поэтому
неожиданная вставка.
Хорошо подкованы в этой теме. Ну, потому что это маньяки. Я говорила раньше о том, что эти люди, они очень очаровательны. Это как раз по теории, да, первая стадия проявления домашнего тирана. Сначала очень такой очаровательный человек, который тебя окружает заботой, вниманием. А потом начинается вторая стадия.
Ну, понимаешь, вот изолированная первая стадия не очень понятна. Я тоже могу быть милашкой-очаровашкой, но это не значит, что я тиранка.
Конечно, это сочетание факторов.
Угу.
И чаще всего ты это понимаешь ретроспективно. Примерно как я поняла, что я лесбиянка ретроспективно. Я, кажется, всю жизнь об этом знала. Но могу об этом сказать только сейчас, когда смотрю назад. Шутка. Вернемся к нашей непростой теме, потому что появляется вторая стадия — это изоляция. Когда твой любимый человек начинает сильно управлять твоим временем, что вы вместе делаете. А так как это твой любимый человек, и он говорит, например, или она, а давай не будем встречаться с Ивановыми или с Петерсонами, а пойдем поужинаем вдвоем. Ты же меня любишь, нам вдвоем же хорошо. Зачем нам Ивановы, Петерсоны?
Хорошо, первый этап и второй этап — это вот очарование, изоляция, а дальше?
Контроль.
Mm-hmm.
Контроль, что ты одеваешь, красишься ли ты, как ты ведешь себя на работе, чем ты занимаешься дома. Это контроль. А потом проверка действием, то есть... Чаще всего проверка границ, какие-то угрозы, кинуть стаканом, то есть не напрямую насилие, потому что напрямую насилие — это уже следующий этап. По большому счету, если человек не маньяк-убийца, то такие отношения могут продолжаться десятилетиями.
Я сейчас сделала ремарку о том, что мы, к счастью, сами не проходили этот опыт, но вот для меня было важно понять свою роль в этом. Как я могу помочь ей?
Ты ее поняла?
Не навредив. Поняла ли я свою роль?
Mm.
Мне сложно свыкнуться с тем, что я могу всего лишь быть рядом. И как-то показать человеку, что я всеми своими какими-то силами, показать, что я рядом. И что когда она... Хочу сказать, что захочется спасти. Но это очень harsh thing to say.
Ну, давай сделаем допущение важное. Наша реакция основывается на том, что мы знаем из разных источников. И то, что ты увидела со своей однокурсницей, оно довольно четко повторяет паттерн того, что мы много раз читали и знаем про домашнее насилие. Но, тем не менее, какая-то доля вероятности... остается, что мы чего-то в этой истории не понимаем.
Не видим заднего плана, то есть не видим то, почему и как, и что происходило, да. И, может быть, она чего-то не замечала, да. То есть это тоже мы не знаем. И многих вводных мы не знаем.
Так и, наверное, тогда никогда она захочет себя спасти. А если все-таки это окажется реальностью, и она захочет себя спасти?
Ну, тогда я сделаю все возможное, чтобы быть, ну, вот, ее опорой в этот момент. И, допустим, предложить того, что там, что ей может не хватать там крыши над головой, допустим, там базово какие-то там, не знаю, там.
Ты ее пустишь за 19 квадратных метров.
Йо! Знаешь, как бы мы. Это очень интересно, потому что мы сидели с однокурсником, у нас было пятеро человек, и тоже вот любопытно динамика внутри как бы вот этих вот пятерых людей, потому что двое из них были мужчинами и трое женщинами, то есть случайно ее, и все реагировали очень по-разному.
А какие еще реакции были?
Ну вот для меня было тоже интересно, как реагировали парни, потому что у них немножко этот вот момент заботы или эмпатии, он, конечно, выражается, ну хотя бы не так, как у меня. Потому что они там сразу предложили, давай, типа, мы там соберемся вместе с, там, с парнями и там придем его там отчебучим. Отчебучим.
Как ты это оцениваешь?
Я думаю, что, конечно, когда у тебя есть друзья мужчины, и слышать мужчинам историю про женское насилие от жертвы очень непросто. И я думаю, что они, ну вот если женщины в этот момент включаются и проявляют эмпатию хотя бы потому, что это паттерн, направленный против них, как вот против их пола, то у мужчин этого может не быть. Но у них могут быть другие эмоции. И, конечно, проявление этого «я приду и все порешаю», но мне кажется, что он очень свойственен. Оказание помощи, которую они могут сделать. Может быть, не эмоциональной помощи, а вот именно физической помощи. Я могу сейчас ошибаться, конечно, и тоже немножечко объективизировать то, что связано с мужским вниманием. Но мне кажется, это тот паттерн, который я видела вот до этого момента.
Мне это напоминает немножко вот это вот «не все мужчины», знаешь, когда женщины говорят о насилии, и приходит мужчина, который говорит не о поддержке женщины, а о том, что не все мужчины такие. И это из разряда «Black life matters».
«All life matter».
Да. Давай раскроем эту тему быстренько, потому что я не думаю, что...
Когда началось движение Black Lives Matter, люди, которые очень не поддерживали и критиковали людей, которые ходят на улицы, которые показывают свое отношение к проблеме расовых столкновений или дискриминации на поле расовой принадлежности, эти критикеры говорили, критиканты...
Критикесы.
И так далее. Говорили, что... Нет, ну а что? Ну, все жизни равны. И белые, и желтые, и почему только черные? Вот мы тоже, вот мы с тобой белые, Ира, мы же тоже, типа, имеем право на жизнь. И да, мы имеем право на жизнь. Но здесь нюанс в том, что мы отходим от первоначальной проблемы. То есть мы
закрываем... Мы смещаем фокус.
Абсолютно. То есть мы закрываем на нее глаза, и должного внимания, которое мы должны уделять этой теме, мы не уделяем. Это то же самое, что говорить, что почему... Геи должны выходить на парад. Почему вот они идут с флагами? Мы тоже хотим. Так создайте, твою мать! Извините, пожалуйста. Мы можем это зачеркнуть. Первый раз Арина вырвалась потом в подкасте. Так выйдите со своими... Сделайте свои гетеросексуальные флаги. И выйдите на свои гетеросексуальные улицы, знаешь?
Подожди секунду.
Я немножко понесло меня. Но я в этом очень... Как бы я этого воспринимаю очень эмоционально. Я даже подняла голос в какой-то момент. Да, это начало очень...
Нехарактерно для тебя.
Нехарактерно. Я прям... Начала орать. Но это вот мужчины тоже подвергаются насилию, и мы тоже хотим на парады. Это все из одной категории.
Это из привилегии. Это все из ощущения непонимания, а чем люди так могут быть недовольны. Ведь что такое привилегия? Привилегия — это то, что у тебя есть, но ты об этом не догадываешься. Ведь я, находившись в Москве, совершенно не осознавала свою вот эту привилегированность, потому что я... женщина средних лет. Какой ужас.
В прошлом эпизоде ты сказала, не побоюсь того слова. Поэтому не бойся, Ира, этого
слова. В самом расцвете сил. С хорошим образованием, с хорошим опытом работы, с понятной историей, с понятными родственными связями, с понятным образованием для людей, которые меня нанимают, с кругом общения, с друзьями, с контактами и связями. И вот только оказавшись в Швеции без всего этого, я поняла, боже мой, насколько мне легко жилось в Москве. И то же самое люди, которые никогда не испытывали проблемы чернокожего населения, конечно, они будут говорить, а почему эти люди вообще выходят на улицы, смеют бить витрины магазинов и вести себя вот так вот вызывающе? Или вот эти геи, гомосексуалисты?
Ха-ха-ха. Отсылка к тому, что очень долгое время, и даже сейчас продолжается паттерн того, что ЛГБТК+ комьюнити называют гомосексуалистами, и вот этот «ист» — это отсылка к тому, что это... Ну, как заболевание.
Мне очень легко объяснить, если вы, у вас гетероотношения, назовите себя гетеросексуалистом и услышите, как это звучит, и больше никогда не говорите гомосексуалист. И вот если мы говорим про прайды вообще, ну вот подумай сама, мы когда читаем сказки, какие-то истории, покупаем журналы, включаем телевизор, едем в метро, приходим на работу и говорим про свои выходные, не кажется ли тебе, что это такой гетеропрайд каждый день?
А мне очень сильно так кажется. Я вообще, я оценила фразу гетеропрайд. Ну, вообще вся тема меня немножко колышет. Она меня колышет, потому что вот это не, ну, не просто так я подняла голос до этого. Мне, конечно, с ней эмоционально сложно. Потому что, когда мы говорим про прайды, и в том числе про парады, мы говорим про репрезентативность, про видимость, про то, что не все в этом мире, если они даже в душе как-то причисляют себя к ЛГБТК+ комьюнити, они не всегда могут это показать во внешний мир, скажем так. И когда они видят на этих прайдах, что есть люди такие же, как они, что они не одиноки в этом мире, что эти люди, которые вот там вот идут и машут, да, да, машут этими флагами, да, они такие все экстравагантные, но они счастливые, они любимые и любящие. Это очень-очень важно, если вот хоть один такой человек закрытый, который не позволяет себе по многим причинам жить открыто, если вот этот вот человек поймет и это поможет ему, то это уже огромная-огромная заслуга этого прайда.
Это очень здорово, то, что ты сказала, потому что ну вот человек, который осознает себя как часть ЛГБТ+ комьюнити, обычно проходит через много-много стадий торговли самой с собой, самого с собой. То есть тот момент, что ты себя чувствуешь совершенно исключенным из, в кавычках, нормального сообщества, и тут вдруг ты видишь, что есть другие люди, что они имеют право на то, чтобы быть счастливыми, у них есть дети, у них есть собаки, у них есть родители, и это прекрасно. Я вспомнила одну историю, можно расскажу?
Да, да.
Однажды мы были в Стокгольме на прайде, и маленькое отступление, что прайды бывают очень разные. В каких-то городах это яркое шествие с пьянками, танцами, экстравагантными нарядами, как, например, в Лондоне или в Брайтоне. А вот в Стокгольме это абсолютно социальное явление, то есть там идут колонны разных комитетов, миссий, каких-то сообществ, которые представляют те или иные группы внутри ЛГБТ+ сообщества. Они очень поддерживают мигрантов, они очень поддерживают те страны, в которых люди не могут себя выражать. И в том числе, вот мы стоим на обочине и смотрим, как проходит это шествие, и в том числе есть колонна, которая называется «Колонна гордых родителей». И мы видим группу людей разного возраста, естественно, не молодого, потому что, ну, это уже родители, как минимум. Они идут с транспарантами, что там «наши дети самые прекрасные», там «мой сын», «У моего сына муж, и я их люблю, у меня там две дочери, моя дочь и её жена», и так далее, и тому подобное. Это вызывает очень много чувств. И я помню, мы стоим на обочине, на это смотрим, и это был как другой мир, это было несколько лет назад, это какой-то другой мир, до которого ты не имеешь права прикоснуться, а можешь только вот с обочины дороги на это посмотреть, как это бывает, подумать про своих родителей, которые точно так же, как и ты, вынуждены пройти вот этот процесс принятия тебя как части ЛГБТ+ сообщества, или ты вынужден от них это скрывать, что тоже очень часто бывает. И мы стоим, и я понимаю, что у меня слезы из глаз просто льются. И это увидела какая-то женщина из группы, и она просто вышла из группы вот этой гордой родителей и меня обняла. И это было так сильно, и так невозможно прекрасно, такое горько-сладкое чувство, потому что очень тепло от того, что такое может быть, и очень горько от того, что этого не может быть в моей стране.
Это, конечно, сильная мысль и чувство, и надо сказать для наших слушателей, что Ира, конечно, сейчас очень растрогалась и расчувствовалась.
Я держусь, всё, как ремень.
Вот, и да, и вот как раз, когда мы приходим к такому немножко тупорылому вопросу, а зачем вам вот эти вот парады, Зачем вы там раздеваетесь догола и ходите этими, с этими флагами? Вот зачем это вся вот эта вот тема? Ну, это я, конечно, сейчас...
И тут у Арины опять пошла волна. Я просто скажу, что мы очень часто это слышим, и это выматывает.
Очень.
Мы, конечно, понимаем, что если человек с этой темой никогда не сталкивался, и это не просто он по умолчанию там тупой, а, может быть, мы надеемся на то, что... Кто-то нас послушает и поймет чуть больше. И спасибо вам, наши гетерослушатели, что вы делаете это усилие. Мы понимаем, что это сложно.
Спасибо, что сделала эту отсылку, потому что меня опять, конечно, понесло, но я...
Это тоже понятно.
Понимаешь, я тоже так же, как и ты, и так же, как многие из нас принадлежу к этой группе. И когда я слышу этот аргумент, типа, а что это вы тут? Мне странно, потому что мы не будем приняты, пока это не нормализируют. И да, это происходит сейчас вот таким образом. Может быть, через 100 лет гей-прайды как-то потеряют свою вот эту вот цель. Ну, вот помните, как мы до этого говорили про гей-бары, которые, в принципе, сейчас уже, ну, теряют как бы свою первоначальную цель, да, быть безопасным местом для людей с комьюнити. Может быть, это так, но сейчас это элемент той же самой борьбы. Борьбы за права, борьбы за как-то справедливость и видимость. То есть... Давайте вспомним те же самые марши женщин за справедливость. Когда они также выходили, это тоже были марши своего рода, да? То есть это тоже, можно сказать, прайд женский. И вот к чему мы... Да? То есть мы сейчас имеем право голосовать, мы сейчас имеем право быть избранными в президенты, в парламент и так далее, и так далее. Вот к чему это привело. Давайте надеяться, что те гей-прайды, которые мы сейчас делаем, на которые мы сейчас ходим, они тоже к чему-то приведут, к похожему, да, к признанию.
Конечно, потому что опять возвращаемся к тому, что если какая-то группа меньше 30% большинства, то ее практически не слышно, пока она не встает на табуретку и не начинает орать. Мы тут, посмотрите на нас, у нас есть потребности, у нас есть право быть такими же видимыми и счастливыми, как и вы. Мне тут вспомнилась история из интернета, ну, из реальной жизни, но я ее прочитала в интернете о том, что снимают фильм «Русалочка». И на роль русалочки выбрали чернокожую актрису. И сколько боли это вызвало в русскоязычном интернете. Ну, на самом деле, не только, но я-то читаю русскоязычный интернет. И, конечно, этой боли на постсоветском пространстве гораздо больше. О том, что, ну, русалочка же не чернокожая, ну как так? И возникает такой вопрос, ну, это же группа людей, которая долгие столетия была абсолютно в подавленном состоянии. Конечно, у них нет своей русалочки. Ничего страшного не будет в том, если дети получат чернокожую русалочку. Это прекрасно, это разнообразие, это показывает нам то, что любой из нас может быть главной героиней диснеевской сказки.
И я тоже вот сейчас вспоминаю, мы с тобой смотрим сериал «Это мы». Мы про него уже говорили в какой-то серии, в каком-то эпизоде. И мне вспоминается тот эпизод о том, где Рэндалл — это чернокожий мужчина, и у него есть 3 дочерей, и вот одна из его малышек играет в пьесе школьной и играет главную роль Белоснежки. И он приходит как бы смотреть эту пьесу, садится и с таким вот упоением смотрит, как она играет, и тут понимает, что все вокруг начинают смеяться. И у него вот это вот искреннее понимание того, почему же... Ну, это же просто ребенок. Почему мы вот эти вот стандарты, которые, во-первых, ну, происходят в нашем взрослом обществе, а во-вторых, происходили еще 100 лет назад, переносим на ребенка, на простую школьную пьесу. Почему это настолько должно быть вот ключом вашего вообще интереса, какого-то внимания? Разве не... Вот не нужно просто... как-то, ну, порадоваться за то, что, как ты сказала, за то, что каждый имеет право, не кто-то, а все мы имеем право на то, чтобы быть той русалочкой или белоснежкой, и любой из нас, независимо от того, кто мы и какой группе мы принадлежим.
Конечно. Но давай вернемся к нашему разговору, а точнее, к твоему рассказу. На чем все-таки ваш вечер вообще закончился? Где,
Какая-то есть точка в этой истории?
Слушай, я не думаю, что эта история была какой-то определенный конец. Мы поговорили, поддержали ее. Я уходила первая, мы еще раз лично поговорили. Вот, вроде бы все хорошо, но все это время в моей голове была мысль о том, что типа вдруг за этим скрывается еще что-то, вдруг там под ее руками там синяки, гематомы. Я могу додумывать, но это не невозможно. Вот. И, к сожалению, у меня есть история, которая произошла с человеком, которого я знаю, когда ее чуть не убил ее молодой человек. И там была совершенно ужасающая история. То есть он ей угрожал, приставлял ножи к горлу. То есть вот до такой степени. И хорошо, что все закончилось полицией, судом и уголовной ответственностью, и что она нашла в себе силы и вышла с этой историей и поделилась ей. Она была совершенно резонансная, потому что этот человек довольно, ну, известный в некоторых кругах. Вот. Ну и, в общем, этот паттерн я знаю, помню, и он, к сожалению, очень-очень сильно повторяет паттерн, который вот случился, то есть при разговоре в пятницу. Вот.
Мне кажется, что это было для тебя достаточно травматичным вечером, когда ты слышишь такую историю, и она созвучна уже с тем, что ты слышала раньше, и ты понимаешь, к чему это может привести. И вот это ощущение бессилия от того, что ну а что ты сделаешь? Ты не можешь ее взять за руку и вести. Это ее жизнь, это ее ответственность, не твоя. Вы даже не близкие подруги. Мы, к сожалению, не так много можем что сделать, кроме как поделиться какой-то информационной поддержкой в плане есть ресурсы, есть исследования. В зависимости от того, какого мышления эта женщина или этот человек, кто-то на уровне истории понимает информацию, кто-то на уровне фактов. А сейчас и того, и другого очень много. Но и ты можешь позаботиться сейчас только о себе сама и рассказать себе, что это не твоя история, что, к сожалению, как бы тебе ни хотелось, ты тоже ее не спасешь, пока она не дойдет до осознания, что это нужно. И тогда ты будешь рядом.
И здесь тоже вот тот момент о том, что я уверена, что эта девушка обо всем знает. О движениях Amnesty International, о там, горячих линиях и так далее. То есть, но сложно осознавать, что именно ты, что именно твой партнер, что ты. Ну, что да, ты где-то что-то, может быть, пропустила, не заметила и так далее. И здесь очень важно себя не начать винить за то, что вот как вот ты такие вот красные флажки упустила.
Я читала исследование о том, что, оказавшись в таких отношениях, проблема в том, что женщина не осознает себя жертвой. То есть это воспринимается как то, что жизнь тебе дала партнера, у которого есть проблемы, но у вас любящие отношения, и вы обязательно с этим совсем справитесь. Это один момент. А когда это осознание происходит, есть еще более грустная статистика, что более 70% убийств на почве бытового насилия или домашнего насилия происходит после того, как жертва заявила о том, что она уходит, либо ушла от своего агрессора.
И это отдельный страх. И мне еще раз хочется сказать о том, что все вот эти вот примеры, которые я привожу, это примеры моих ровесниц. И в этом, с этой мыслью я возвращаюсь к тому, что очень часто медиа строит там какой-то образ жертвы, который, ну, зрителю хочется видеть. Допустим, ну, такая довольно заезженная роль жертвы — это там женщина с тремя детьми, которую периодически бьет муж. Но проблема в том, что не существует понятия портрета жертвы. Это может случиться с абсолютно каждым из нас. Вне зависимости от того, сколько вам лет, сколько у вас детей, с кем вы вместе, какой вы сексуальности вам принадлежите, и даже какому полу.
Конечно, и особенно важно сказать, что это может произойти с любым из нас, даже если сегодня этого нет. Мы не знаем, какие отношения у нас будут завтра, и здесь не спасает ни хорошее образование, ни какой-то круг общения такой вот специально отобранный. И еще одна мысль, которой мне хочется поделиться. Я заметила, что эта тема достаточно стыдная. То есть про нее мало говорят. И очень часто люди, которые оказываются в таких отношениях,
выходят из них, но так и не рассказывают об этом. Сложно сказать, почему. Не хотят беспокоить, испытывают стыд. Наше общество не приветствует такие истории. Поэтому обратите внимание на своих близких, что с ними происходит. И, может быть, имеет смысл поднять эту тему в круге своих подруг или друзей, таким образом открыть дверь для рассказа.
Это как раз та причина, почему появилось движение Me Too. И я вот, знаешь, то есть я слежу за юридическими развитиями, да, допустим, в Эстонии, и я вижу, как после движения Me Too, как развилось даже то юридическое поле, судебная практика в том, чтобы привлекать к ответственности мужчин, которые обвиняются жертвой в насилии. И то есть это все дошло до того, что нельзя забрать, допустим, свой иск из суда, потому что тобой манипулируют, да? Это даже вот в таких мелочах. То есть если ты пожаловалась, допустим, в полицию, то ты уже не можешь забрать заявление. И это очень защищает жертву от всех вот этих вот нюансов. Манипуляции.
Давление.
Давление, провокации со стороны, ну, то же самое прокуратуры, что тоже иногда бывает, когда не верят жертве. И очень интересный сериал, кстати, про провокацию, про неверение на Netflix, Unbelievable называется. Я не знаю, ты смотрела?
Да, я смотрела.
Он очень сильный, очень сложный, и я думаю, что его точно нужно посмотреть, если вас тоже так же, как и нас, волнует эта тема. Да, но вообще, вот возвращаясь к тому, что сказала про стыд, это не только стыд, но еще и страх. Страх не только жертвы, но еще и обычных людей говорить об этом. Это страшная тема, это некомфортная тема, и это причина, почему мы сейчас захотели вообще говорить на нее. То есть да, как бы есть отдельная, скажем так, ну, круг людей, которым почему-то можно об этом говорить. Активистам, организациям, которые работают. Да, это их работа, но это еще работа каждого из нас, чтобы поменять нашу ментальность, чтобы поменять наше отношение к этому. Простых людей, не на кухне, а между вот нами, в семьях, в кругу друзей, в школах, в университетах. Это тоже очень-очень важно. Вот.
Прекрасно. Я абсолютно поддерживаю твою пламенную речь. Ты мне напомнила про фильм, который называется «The Morning Show». Ты его смотрела?
Да, да.
И это та же самая история, не про подростков, про взрослых людей, про то, как легко попасть в ситуацию, когда и мужчина, и женщина оказываются на границе, и как это ломает судьбы. Прекрасный актерский состав, абсолютно потрясающая игра. Если вы не смотрели, я очень рекомендую. Он короткий и захватывает абсолютно.
Слушай, ну пока мы еще не очень сильно ушли от темы страха разговоров о домашнем насилии, мне еще вот пока мы говорили, пришло в голову то, что, конечно, тот страх, о котором мы с тобой говорили, он еще выражается в таком массовом осуждении о том, что подумают мои родители, о том, что подумают мои родственники, как мне это все объяснить, что мне делать со своими детьми, куда их, что их, они же, у них же тоже будет травма. Почему-то мы думаем в первую очередь о других, а не о себе. И это тоже очень большой фактор. И мне хочется все это время повторять, что это может случиться с каждым. В любой семье, не только, даже не только в ваших отношениях, но и вообще во взаимоотношениях с людьми, которые вас окружают. Это может быть дружба, это может быть какое-то знакомство, даже там, да. Это может быть отношения родителей и дети, да, или какие-то там дети и родственники, ну, допустим. И это вообще ужас, потому что если мы рассматриваем ситуацию отношений, которые мы сами строим, то сравнивая вот эти взаимоотношения родителей и дети, в которых дети часто оказываются, ну, по условиям там, то есть они не могут уйти, потому что они дети, да, это вообще кошмар, да, это, конечно, совершенно две несравнимых истории, и отношения и насилие вообще в семье с детьми заслуживают других, совершенно других разговоров, но просто мысль о том, что это может происходить не только в ваших интимных сексуальных отношениях.
По поводу насилия в семье есть такая еще тема, что в Швеции вообще запрещено физическое наказание детей. По-моему, с 79 года вообще запрещены любые шлепки, толчки.
Да, щелбаны и все такое даже.
Да, это строго запрещено и...
Наверное, здесь нужно сказать, что это строго запрещено даже в семьях. То есть не то, что в школе, там, не знаю, в какой-нибудь музыкалке, когда бьют по рукам, там, линейкой, не знаю. Но еще и в семье со своими родителями.
Да, спасибо, что ты добавила. Я это имею в виду. Везде запрещено физическое наказание детей в принципе. Поэтому в Швеции достаточно часто можно видеть, как в торговом центре, ну, до короны, в торговом центре, в каких-то магазинах, где конфеты особенно, какой-нибудь ребенок бьется в истерике на полу, орет благим матом, сучит ручками-ножками, а мама стоит рядом или папа, и просто на это смотрят и ждут, когда ребенок придет в себя и будет готов идти дальше.
У меня была история, мы стояли в аэропорту, ждали посадки на самолет, летящий в Киев. И это было в Копенгагенском аэропорту, и была одна семья, по ним было видно сразу, что они либо из Дании, из Швеции, потому что они говорили, ну, на каком-то скандинавском языке. И у них было несколько детей, и одна девочка очень-очень долго орала. Не просто там 20 минут, но вот полтора часа манипулятивно орала, потому что, видимо, что хотела получить, типа, какую-то там конфетку, не знаю, что-то ей не дали. И она уже сама устала орать, и поэтому орала такой уже уставшей сиреной, как бы. И вот что меня поразило, это то, что родители за все эти полтора часа не сказали ей ни слова, не отдёрнули, ничего. Они даже на неё не смотрели. То есть такой вот... Вот даже где-то пофигизм. Ну вот нужно просто сказать, что она начала орать с момента прохода через security check. И вот до момента вот нахождения в аэропорту, ожидания посадки и так далее, она все это время орала, и все это слышали, просто все, кто был в аэропорту. И для наших людей было, конечно, очень сложно принять тот факт, что они ей, ну вот никак ничего не сказали, не одернули, ни там не шлепок под попу, ну то есть ничего. Они даже не смотрели на нее.
Это здорово, что ты рассказала эту историю, спасибо тебе большое. Она иллюстрирует, как ничто, понятие нормы. Потому что в нашей норме мой ребенок орет, он мешает, на меня все будут косо смотреть, мы плохие родители, мы что-то не так делаем, надо срочно ребенка успокоить. В норме скандинавских стран ребенку надо дать пространство для переработки эмоций, которые у него есть, и мы не можем требовать от ребенка, чтобы он этого не испытывал, или она. И это очень здорово. И мне кажется, это формирует вот эту свободу личности, от отсутствия которой я достаточно сильно страдаю. И мы об этом, наверное, еще в нашем подкасте будем говорить. Ну а на сегодня, мне кажется, нам пора заканчивать.
Да.
Но еще раз хотим сказать спасибо большое нашим слушателям. Это была непростая тема. Мы благодарны, что вы с нами через нее прошли. Она, конечно, многогранная, и наверняка есть много чего, что мы упустили.
Да, нам было важно поделиться своими эмоциями, через которые мы проходили в этот момент. И да, хочется пожелать, чтобы мы все оставались в безопасности.
И не забывать о том, что каждый из нас ценен, важен, и это не зависит от того, в отношениях мы или нет, что с нами произошло или происходило. Вот. Берегите себя, пожалуйста, люди.
Как говорил Малахов, берегите себя и своих близких.
Да, я не знала, как мы с Малаховым на одной волне.
Мы возвращаемся к тому, что мы все-таки подкаст Ртессы, поэтому подписывайтесь на наш Инстаграм, на наш подкаст, ставьте нам звездочки в Apple подкастах, рассказывайте своим друзьям. Да, до новых встреч, хочется мне сказать, но это... Да.
А мы сделаем все возможное, чтобы вам было с нами интересно. А на сегодня всем пока.
Пока.